Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и 100 вопросов атеиста. И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, и особенно мы очень рады атеистам, мог с нами связаться, мог нам прислать вопрос и поставить любой вопрос относительно соотношения христианской веры и атеизма, если вы считаете, что Бога нет, если вы считаете, что христианская вера неосновательна, необоснована, ее не следует придерживаться, у вас есть возможность высказаться, почему, или поставить какой-то вопрос христианам, который вы хотели бы поставить. Пожалуйста, звоните, мы очень рады вопросам. Если вы считаете, что ваш вопрос какой-то такой острый, едкий, нигилейный, строгий и суровый, ну, я как раз для того, чтобы на такие вопросы отвечать. Номер нашего прямого эфира 8 800 333 1706. Можно присылать нам вопросы на наш Viber WhatsApp 8 977 850 0996. 8 977 850 0996. И можно с большим удобством нас и слушать, и можно нам там вопросы задавать на нашем сайте Teos FM, там можно слушать, и там есть тоже такая опция, можно послать вопрос в студию. Можно оставлять вопросы в комментариях к трансляциям у нас в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать нам вопросы напрямую мне на почтовый адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Asksergey там последняя Y, как Y. asksergey@list.ru. И мы ждем ваших вопросов. У нас передача 100 вопросов атеиста. Добро пожаловать. Так, вот у нас уже так, вопросы появились. Если Бог предвидел с самого начала, что люди совершат все те грехи, за которые Он осуждает, не Он ли несет ответственность за людские грехи? Но ответственность за людские грехи несет тот, кто их совершает. То есть человек обладает свободной волей, то есть люди сами являются авторами своих решений. Вот мы все знаем, что мы являемся авторами своих решений. Мы атрибутируем наши действия самим себе. Или там, когда речь идет о других людях, мы их хвалим или порицаем, в зависимости от тех решений, которые они принимают, тех действий, которые они совершают. То есть ответственность несет тот, кто является автором решений, и, конечно же, ответственность за действия людей несут люди. Это важный очень момент, потому что для того, чтобы обрести спасение, мы должны покаяться, то есть признать, что это были мы, и мы были неправы. В книге «Бытия», в третьей главе, есть рассказ о том, как люди первые согрешили. И это рассказ не только о том, что было там на заре времен, это рассказ о том, что происходит и сейчас тоже. И первое, что начинают делать люди, это сваливать, перекладывать ответственность. Адам сваливает ответственность на Еву, Ева на змея. Ну и косвенно они все сваливают ответственность на Бога. То есть люди, одна из особенностей греха – это перекладывать ответственность на кого-то другого. И даже на чисто земном уровне это саморазрушительное поведение. Человек, у которого во всех его огорчениях и несчастьях виноваты какие-то другие люди, он ничего в своей жизни никогда не может исправить, потому что он же не может исправить поведение других людей. Если я сам несу ответственность за свои косяки, я эти косяки могу исправить. Если моя жизнь в большом беспорядке из-за того, что я себя неправильно веду, я могу что-то изменить. Если виноваты другие люди, Господь Бог, непреодолимые обстоятельства, климат, правительство, церковь, еще чего-то, то я ничего исправить не могу. И первое, к чему нас призывает, так сказать, Библия, это признать нашу личную ответственность. И признать, что да, мы согрешили, мы наломали дров, и мы можем переменить наш образ действий, мы можем нашу жизнь развернуть к Богу. Если, Вадим пишет, наше сознание – это наша душа, почему при употреблении алкоголя сознание приходит в состояние опьянения? Ведь душа, сознание нематериально и не может подвергаться влиянию алкоголя. Почему? Существует, ну, был такой, например, британский нейрофизиолог сэр Джон Экклс, лауреат Нобелевской премии. Он описывал довольно очевидную вещь, что он был дуалист. Он верил в существование бессмертной души, и он полагал, что имеет место интеракционизм, то есть воздействие в обе стороны. Душа – это не водитель в автомобиле. Душа связана с телом очень прочно. И душа взаимодействует с телом настолько, что то, что происходит с телом, отражается на душе. И, конечно же, если человек болен, там у него температура, он будет там плохо соображать. Если человек страдает от боли, то, конечно, это отразится на том, как он видит мир. Но верно и обратное. Существует так называемый эффект плацебо. Когда человек исцеляется, чувствует себя лучше, когда он уверен, что его лечат, ему оказывают должную помощь, и эта помощь эффективна, хотя на самом деле его не лечат. На самом деле с чисто физиологической точки зрения ничего не происходит. Он получает пустышку. И пустышка реально помогает. Так бывает. Это установленный эффект, и есть еще эффект ноцебо, когда наоборот, человек считает, что он подвергается какому-то вредоносному воздействию, и от этого он заболевает. Может даже умереть, известны такие случаи. Поэтому душа и тело, они взаимодействуют в обе стороны. Конечно же, состояние тела, состояние мозга отражается на состоянии нашей души. Ну и наоборот, душа влияет на тело. То есть нужно избежать вот такой ошибочной картинки, что душа – это призрак в машине. Там, не помню, кто-то из философов употребил это выражение «призрак в машине», что призрак, он с машиной никак не связан на самом деле, и он может выйти из этой машины, сесть в другую. Он, машина не является, скажем так, связана с ним очень слабо. Вот как, не знаю, там ноутбук, которым я пользуюсь, я могу там другой взять, это, там, войти в те же аккаунты, с него работать, это ничего не изменит. Но взаимосвязь тела и души, она гораздо более глубокая. И, конечно, существует связь в обе стороны. Так создал Бог, что у нас есть бессмертная душа, которая взаимодействует с телом. Это взаимодействие, оно в обе стороны, потому что именно через тело мы взаимодействуем с миром. Надо понимать, что христианство – это не платонизм, это не спиритуализм, то есть это не представление о том, что тело – это вот такая темница, мы в эту темницу попали, нам здесь ужасно плохо, мы хотим из этой темницы вырваться, чтобы наша душа отдельно где-то там летала в империях. На самом деле Бог сотворил человека как духовно-телесное единство, и наше тело глубоко интегрировано с душой. Как вам сказать, вот есть куча фантастических фильмов, где люди интегрируются с огромными боевыми роботами. Причем интегрируются не просто они сели в машину и управляют, а вот эта нервная система этого огромного робота, она как-то интегрируется с нервной системой человека. Если человеку роботу прилетела ракета, ему там руку оторвало, то человеку реально больно. Но вот это несколько ближе к тому, что происходит с телом и душой, но тоже, конечно, интеграция неполная. У нас тело и душа, они очень глубоко интегрированы, поэтому взаимодействие идет в обе стороны. Так, Станислав, вы считаете преимуществом верующих то, что у них, в отличие от атеистов, есть свобода признавать возможность чудес. На самом деле признавать чудеса – это то же самое, что допускать одновременное существование причинно обусловленных совершенно беспричинных событий. Однако наличие беспричинных событий полностью обесценивает само понятие причинности. При такой свободе вы, в принципе, ничего не можете исследовать, а только воспринимать действительность как набор неизменяемых, несистематизированных волшебных ощущений, что характерно для обывательского обыденного сознания. Это совсем не преимущество верующих, а их недостатка. Это принципиально. Ровно наоборот. Мы как раз признаем признак причинности. Вот именно атеизм вынужден отрицать признак причинности. И это одна из дыр в атеизме, одна из дыр в атеистическом мировоззрении. Чудо, оно ни в коем случае не является беспричинным. Чудо имеет свои причины и сверхъестественное вмешательство Бога. Ну или там какие-то чудесные знамения могут также творить и падшие духи. Но в Библии, если мы говорим о там, таких чудесах, как чудеса Господа, то, конечно, речь идет о сверхъестественном вмешательстве Бога. Более того, чудо, оно имеет смысл именно потому, что у него есть причина. Потому что, ну, если люди беспричинно воскресают из мертвых, ну, воскрес. Бывает, что беспричинно. А на самом деле, конечно же, мы видим чудо, и мы предполагаем, что за чудом должна быть адекватна этому чуду причина. Кто-то достаточно могущественный, чтобы совершить это чудо. Сама значимость чуда как религиозного знамения, она имеет смысл только в контексте принципа причинности. Или его еще называют принцип достаточного основания, что любое событие, оно имеет свое объяснение. Не бывает беспричинных событий. И проблема с атеизмом тут в том, что атеизм, он в принципе, в общем и целом признает, что не бывает беспричинных событий, иначе бы это действительно похоронило бы всю науку. Но он вынужден считать беспричинным событием появления Вселенной. Что у Вселенной нет объяснения, Вселенная 13,7 миллиардов лет назад без всякой причины взяла и выпрыгнула из небытия. У ее существования никакого объяснения нет. Поэтому если кто у нас погрешает против принципа причинности, то это как раз не христиане, которым он очень дорог, и который имеет большое значение в христианской апологетике, а именно атеисты. Так, сейчас еще у нас пришел вопрос. Почему так много религий, если Бог один? Кто в этом виноват? Будем винить в Бога. Много религий, потому что люди отпали от Бога, и люди утратили с ним отношения. Люди пребывают в состоянии грехопадения. Но человек создан для общения с Богом. Знаете, вот по интернету ходила очень трагическая картинка. Маленький мальчик, который лежит где-то вот в, там, на земле, и он нарисовал себе две фигуры такие, смутно-мужскую, смутно-женскую, рядом с ним, как будто у него есть родители. То есть это ребенок потерял своих родителей во время войны. И он себе нарисовал просто вот эти фигуры, которые ему бы как бы там символизировали, замещали. И вот человек, отпавший от Бога, он себе символизирует, он так выстраивает, рисует себе какие-то богозаменяющие фигуры. И поэтому возникает, конечно, огромное количество религий, которые должны заполнить ту пустоту, которая осталась после грехопадения. Причем не только религии, еще масса идеологий, там, любых. Понимаете, то, что человек считает для себя важным в жизни. Вот Пауль Тилих, он определял религию как предельную заботу. То есть что-то, что для человека самое важное. Ну, ему говорили, ну, знаете, вот для человека может быть самым важным там, политическая идеология, или там, любимая футбольная команда, или зарабатывание денег. Но Тилих говорил, ну да, это для него религия. То есть люди ставят себе, пытаются забить вот ту пустоту, которая осталась после грехопадения, пытаются забить всем чем угодно. И они выстраивают себе религии или идеологии, или там, мировоззрение, которым они преданы. Знаете, вот мне очень нравится такая сциентистская религия, как там очень аскетичная сети. Я смотрел, сети – это программа поисков сигналов от инопланетян. Этим занимаются ученые. И поскольку они добросовестные ученые, они говорят, что мы ничего не поймали абсолютно, Но вы, пожалуйста, продолжайте финансировать нашу программу, потому что мы какой-нибудь сигнал поймаем. Это же будет потрясающе, это же будет величайшее открытие в истории человечества. И я смотрел как-то конференцию, на которой эти ученые выступали в Ютубе, и у людей огромное религиозное воодушевление, что мы сейчас поймаем сигнал от инопланетян. Ну, не поймали пока, да, никаких признаков. Но вы, пожалуйста, продолжайте поддерживать нашу программу, мы кого-нибудь поймаем, и это будет вот... Вот такой будет переворот во всей нашей жизни. Это будет вот как изобретение огня, как вот это что-то абсолютно невероятное. То есть люди дожидаются инопланетян буквально как мессии. И это тоже форма религиозности в том плане, что это попытка обрести смысл наполнения и спасения в своей жизни. И проблема в том, что поскольку люди утратили общение с истинным Богом, они себе выстраивают кучу суррогатов, религиозных, там, идеологических или еще каких угодно. Поэтому религии очень много. И поскольку Бог не до конца оставил этот мир, благодать Божия, она продолжает как-то действовать, в людях продолжает существовать нравственный закон, в этих религиях могут присутствовать существенные элементы истины. То есть мы не говорим, что это вот там на 100% все бесовское заблуждение. Нет, нет, там могут присутствовать какие-то элементы истины, но они неизбежно смешаны с человеческими заблуждениями и в каких-то случаях с внушениями падших духов. Но то, что религии целая куча, это, в общем-то, совершенно понятно в свете того, что люди отпали от Бога, и люди утратили богообщение, люди пытаются заполнить эту пустоту чем-то еще. И, знаете, вот это особенно видно там в социальных сетях, когда люди пытаются, там, глотки рвут друг другу за какую-нибудь политическую идеологию, за национальную идентичность, там, за того или иного политика. Вот это метание души, которая не имеет Бога. Как блаженный Августин сказал, что ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не успокоится в себе, не успокоится в тебе. Наука и религия строится на взаимно исключающих основаниях. Наука требует доказательств, обоснований, тщательной проверки. Даже любимую теорию следует отвергнуть, если факты ее не подтверждают. Религия прямо противоположна, она требует слепой веры. Как можно сохранять веру в ситуации, когда наука демонстрирует ошибочность не просто определенных утверждений религии, но ошибочность самого подхода, спрашивает Михаил. Так, вы знаете, наука – это один из подходов к миру, один из методов познания, который имеет свои неизбежные ограничения. Как метод, он, наука работает, причем работает, как вам сказать, работает с погрешностями. Как любой человеческий метод познания, наука работает с погрешностями. И серьезные ученые не говорят, что они открывают непреложную истину. Они говорят, что они находятся в процессе познания. И этот процесс познания, он предполагает, что мы можем ошибаться сейчас. Можем ошибаться очень серьезно. Ну, пример, который я привожу постоянно. Есть масса отвергнутых научных теорий. Ну, вот 100 лет назад расовая теория была научной. Это был широчайший научный консенсус. А сейчас она, конечно, похоронена. А что касается обвинений в слепой вере. Видите ли, в чем дело? Это просто бессмысленный штамп. Ну, что мы называем слепой верой? Атеизм тоже может быть слепой верой, когда человек просто верит, потому что ему так нравится, ему так удобнее. А христианская вера обоснована, она имеет под собой ряд оснований. И слепая вера в христианском контексте не является добродетелью, потому что, ну, какому-нибудь, я из какой-нибудь Сёка Сахара, вы ему там тоже слепо поверите. Нужно, наоборот, разбираться, там, ему следует верить или не следует. Христианство, наоборот, приветствует рассудительность. Другое дело, что методы, которыми мы это узнаем, они не носят, не допускают объективной проверки в том плане, что человек свободен, может, в принципе, сказать нет. Ну вот, например, у нас есть, я его постоянно вспоминаю, но думаю, что он тут очень показательный такой товарищ. Есть австралийский философ, и не Стивен Пинкер, у меня прямо сейчас это вылетело из головы, но вот который, Сингер, Питер Сингер, который говорит о том, что можно не только аборты делать, можно убивать уже рожденных младенцев. Многие люди, в том числе многие атеисты, считают, что он не прав, что младенцев убивать неправильно. А откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что младенцев убивать неправильно? Мы можем поставить объективные научные эксперименты, это доказать. Нет, мы этого не можем. Мы это просто знаем из неких источников, которые не имеют отношения к науке. Вот мы знаем истину христианской веры, но не так, как мы знаем истину научной теории. Есть разные пути знания истины. Наука дает нам знать, ну, в некотором приближении, истину относительно материального мира. Она этим ограничена. Ни в коем случае не собираюсь уничижать науку. Я с огромным уважением отношусь к науке и ученым. Но она ограничена в своем поле зрения. Это неизбежно. Это такой метод. Так, еще у нас есть... Здравствуйте, Сергей Львович. Как общаться мне, христианину, с иудеями? Они считают, что купание в Иордане ничего не значит. Очень высокомерно относятся к христианам. Как строить с ними диалог? Спасибо. Для начала поддерживать нормальные человеческие отношения. Для того, чтобы люди нас согласились слушать, ну, нужно, чтобы возникло определенное доверие. Что вот там мой оппонент не прав, но он богожелательный человек хороший, который ко мне хорошо относится. Он меня богожелательно выслушивает, и я его тоже, значит, послушаю. То есть люди, как вам сказать, существа иррациональные. И даже если вы будете говорить что-то абсолютно убедительное, но вы будете при этом раздражать и отталкивать ваших собеседников, вам не получится проповедовать им Слово Божие. Поэтому нужно очень мягко, очень осторожно с ними, значит, беседовать и обращаться, конечно, к опыту ветхозаветных пророчеств. Если речь идет об Иордане, там вы находитесь на Святой Земле, то можно вспомнить пророчество Исаии, где сказано, что цари всех народов принесут богатство, богатство свои. Так, ну вот мы можем это место посмотреть. Ну ладно, сейчас я уже не буду. А, ну вот, это 60 глава Исаии, и мы можем прочитать, например, с 10 стиха: «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, цари их служить тебе. Ибо во гневе поражал тебя, но в боговолении моем буду милостлив к тебе. Будут всегда отверсты врата твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов, приводимы были цари их». И мы видим, что богатство приносимо, что цари приводимы, то есть святую землю как посещали, так и посещают паломники со всего мира, в том числе высокопоставленные, что в Иерусалиме воздвинуты храмы для того, как вот почтить это святое место, и что до сих пор значительная часть экономики Иерусалима – это, собственно, вот богатство этих самых народов. Ну, сейчас эпидемия, сейчас там все это прервалось, но заметную часть экономики Иерусалима приносят паломники, которые приходят поклониться тем местам, почти те места, где Христос воплотился. И вот если это либо эти пророчества о том, что все народы, все языки придут на поклонение в Иерусалим, они вообще исполнились, то они, ну, они исполнились на наших глазах, мы их видим. Действительно, все народы приходят на поклонение в Иерусалим, как предсказывал Исаия. Может, немножко не так, как люди себе представляли, но приходят, поклоняются. И цари народов туда же прибывают для того, чтобы почтить святые места. Но все это осуществляется в том, что Христос умер, воскрес. Люди приходят поклониться Богу Израилеву из-за того, что Христос умер, воскрес. огромное количество паломников со всего мира, которые приходят в Иерусалим, приносят туда богатства свои, они приходят потому, что они верят в Иисуса Христа. И слава Израиля, она как раз происходит от Иисуса Христа. Ну и, конечно же, есть 53 глава пророка Исаии, что многие... Я читал свою книжку, сборник там именно религиозных иудеев, раввинов, которые обратились ко Христу, именно прочитав это пророчество, именно на него обратив внимание. Так, еще пришел вопрос. Так, сейчас во время эпидемии люди нуждаются во врачах, а не в священниках. Мы видим, что религия абсолютно бесполезна, никого не исцеляет, помогает только наука и медицина. Не видите ли, религия, она немножко, она не так работает, скажем так. Врачи, герои, они заслуживают нашей глубочайшей признательности. Но ни один врач не может дать вам бессмертие. Мы все умрем. Это ни в малейшей степени не уменьшает подвиг врача, который спасает человеческую жизнь на годы или на десятилетия. Но мы все умрем. Это такой факт нашей жизни. И вот религия, она немножко не про то, как меня избавить от текущих неприятностей. У меня что-то болит, и как мне вот решить эту проблему, что у меня сейчас болит. Религия, она про то, как избавить меня от такой глобальной неприятности, как грех и смерть. Знаете, есть... Ну, я сам к этому склонен. У самого такая проблема – делать быструю заплатку. То есть вот есть какая-то проблема, ну, бытовая, допустим, кран протекает. И хочется как-то ее быстро решить и больше не заниматься этим. Как-то вот подмотать, как-то все это быстренько сделать и дальше заниматься своими делами. Но потом оказывается, что быстрые заплатки, они все слетают. Это, ну, другой пример, который есть у Льюиса. Там, если у человека зуб болит, то он может выпить болеутоляющую таблетку. И его отпустят там на какое-то время. И он может этих таблеток там пить, пока его и начнет от них тошнить. Они тоже не очень полезные. Но в конце концов ему придется идти этот зуб лечить, придется тащиться к зубному. Ну, Льюис, когда писал, это было еще и болезненно, наверное, сейчас не так болезненно, а только разорительно. Но смысл ясен. Существуют какие-то средства, которые решают проблему временно и ненадолго. И это не значит, что они плохие. Я благодарен за болеутоляющие таблетки. Парацетамол – это великое изобретение человечества. Но они не решают главную проблему. Проблему греха и проблему смерти. Я знаю, что я умру при всех успехах медицины. Медицина делает невероятные успехи, и я в восторге от этих успехов. Мы сейчас живем гораздо дольше. Это замечательно. Причем медицина продвигается за счет того, что вот есть глобальная такая сеть, где врачи обмениваются опытом во всех странах. Это все чудесно. Но это не меняет того факта, что мы все умрем. И вот религия, она не говорит о том, как мне сделать мою жизнь здесь и сейчас более комфортной. Она говорит о том, зачем я живу, что мне делать с тем, что я неизбежно умру. И она о смысле жизни. То есть человек может считать, что его смысл жизни в том, чтобы жить долго и комфортно. И оценивать все исключительно с этой точки зрения. Но на самом деле это же не смысл жизни. Точно так же, как мы поддерживаем автомобиль на ходу, чтобы на нем куда-то ехать. Смысл автомобиля в поездке. Вот смысл жизни в том, чтобы на нашем жизненном пути куда-то дойти. Поэтому жизнь, она... требует какого-то осознания, какого-то смысла. Так, я напомню, должен об этом сказать, что и Радио Теос, и конкретно вот эта передача, она существует благодаря поддержке наших слушателей. И как эту поддержку оказать? Достаточно зайти на сайт Радио Теос, и там это будет видно. Или вы можете набрать, если вы хотите поддержать конкретно эту передачу, можете набрать Радио Теос Худиев, и там свалится, в любом поисковике, там в первой ссылке свалится страничка конкретно моей передачи. Мы в вашей поддержке нуждаемся. Так, еще, уважаемый Сергей Львович, вот чего я не понимаю, почему человечество долго и мучительно ищет средства лечения всяких страшных болезней, когда Бог их заранее знает и мог бы их с легкостью открыть, но предоставляет людям добираться самим. Потому что Бог создал мир как обладающий определенной своей собственной реальностью и людей как обладающих свободой. А это значит, что люди могут двигаться в разных направлениях, люди могут оказывать друг другу благодеяние, люди могут причинять друг другу вред. И это значит, что люди в определенной степени им предоставлена свобода действий. Это как, знаете, у меня есть детская фотография, где мне, может, года полтора, и отец меня поддерживает, а я пытаюсь ходить, я пытаюсь перебирать ногами. Я знаю, что если бы отец меня все время носил на руках, я бы никогда не научился ходить. И Бог дает нам возможность обустраиваться, как-то приводить в порядок этот мир в определенной степени самим. Так, Станислав пишет. Если вы считаете, что у чуда тоже есть причина, но при этом являете эту причину сверхъестественной, это означает, что вы не можете назвать эту причину. Валисия у нас сверхъестественная. Это способ признавать свое незнание, которое только и доступен людям с обыденным сознанием. Теория Большого Взрыва – всего лишь широко принятая сейчас теория. На самом деле, это примитивная компиляция библейской книги «Бытия», «Божественное творение материи из ничего». Но есть альтернативная общая теория пространства, которая совсем иначе объясняет ключевые теории, ключевые феномены, на которых строит теория Большого Взрыва. Материя не может возникать из ничего, исчезать никуда, вечно и бесконечно. Ну, почему же? Сверхъестественная причина – это причина. Это не отказ назвать причину, это как раз указание причины. Другое дело, что атеизм отказывается назвать причину существования Вселенной. Теория Большого Взрыва, она действительно сталкивалась с определенным сопротивлением именно из-за ее богословских приложений. То есть люди понимали, что Большой Взрыв указывает на то, что у Вселенной было начало, и если это так, то это ставит вопрос о том, что же было до начала Вселенной. Но на начало Вселенной указывает хотя бы второе начало термодинамики, независимо от теории Большого Взрыва. Ну, если все это попытаться описать просто, например, звезды, и в частности Солнце, они светят потому, что там происходит реакция, термоядерная реакция превращения водорода в гелий. И за какое-то время, длительное, но конечно, этот водород, он весь выгорает, он весь превращается в гелий. Какое-то время еще проходят там какие-то еще реакции, образуются более тяжелые элементы. Потом звезда взрывается или превращается в черную дыру. Это зависит от ее массы. Но так или иначе, срок жизни звезды ограничен. Звезды рождаются, звезды умирают. И если бы мы находились в бесконечно старой Вселенной, все звезды бы уже давно погасли. Вселенная бы находилась в состоянии тепловой смерти. Там все реакции, которые могли бы произойти, уже бы произошли. Вселенная бы находилась на самом низком уровня энергетическом, который мог бы быть, и в ней бы ничего не происходило. Вселенная явно не находится в таком состоянии, следовательно, Вселенная начала существовать ограниченное время назад. Это абсолютно неизбежный вывод, и то, что у Вселенной было начало, это то, что очень трудно обойти. Это, конечно, люди старались, очень сильно старались, прилагались огромные усилия, чтобы это обойти, но сейчас теория Большого Взрыва, она никем не отрицается, в том числе она не отрицается и атеистами. Так, я напомню, что можно нам присылать сообщения на наш сайт Teos.fm, Teos.fm. Можно присылать на Viber, WhatsApp 8 977 8-900-707-09-96, 8-900-707-09-96, и можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Так, допустим, Бог существует, какое отношение он имеет к церкви? То, что если Бог существует, то, естественно, задаться вопросом, вот он как-то открылся людям или нет. Если Бог имеет какой-то интерес к людям, хочет вступить с ними в общение, как он открылся? Есть ли в истории божественное откровение? Когда мы смотрим на то, было ли в истории что-то похожее на божественное откровение, мы немедленно натыкаемся на Иисуса Христа. Мы немедленно натыкаемся на вот его фигуру. И когда мы присматриваемся поближе, оказывается, что Иисус говорил о себе, что он и есть Бог. Что в его лице мы встречаем Бога. И он много говорил удивительных вещей, но в частности говорил еще, что я создам церковь, мои врата адова не одолеют ее. То есть из божественного откровения мы знаем, что Бог создает церковь. И что он себя проявляет в церкви. И это очень важно. Знаете, по какой причине атеисты часто говорят о том, что Бог – это воображаемый друг. И подмена Бога воображаемым другом, она возможна. Как мне понять, что я имею дело с Богом? Не с чем-то, что я себе выстроил. Общаюсь с другими людьми, которым тоже открылся Бог. Что я не первый человек, которому Бог открылся. И существует традиция, внутри которой знание о Боге, оно уже открыто и передается. Так. Довод, который я слышал против христианства. Если бы Святой Дух действовал в жизни христиан, христиане в целом были бы намного более нравственными людьми. Тем не менее, это не подтверждается. Следовательно, никакого сверхъестественного возрождения в жизни христиан не существует. Что бы вы сказали об этом? А какие методы исследования? Понимаете, для того, чтобы утверждать, что группа А нравственнее группы Б, вот у нас есть контрольная группа безбожников, есть контрольная группа христиан, христиане намного нравственнее, ну или не нравственнее, наоборот, мы должны какие-то исследования проводить. Как это понять? И обычно статистика, которая приводится в подтверждение того, что христиане не лучше других прочих, она предполагает, что люди, как кого относят к христианам, того, кто сам себя относит. Ну, проводят там исследования, и, то есть выходят на поле эти люди с опросниками, и у них такой вот листок бумаги на планшете, они там ставят галочки. И у человека спрашивают, вы там христианин? Да, там, ну, с вариациями в России православный, там, в Техасе, рожденный свыше. И дальше у человека там спрашивают, вы там сколько раз разводились, там, например. Или там, как вы относитесь к тем-то или иным явлениям, там, к абортам, например. И при таких опросах обычно действительно не будет существенной разницы между христианами и неверующими, потому что очень часто человек называет себя христианином просто как культурная такая идентичность. Ну, как в России большинство людей назовет себя православными. При этом люди могут не иметь решительно никакого представления о православной вере. И в этом случае они не отличаются от неверующих, потому что действительно не отличаются. А вот если проводить исследование по другому параметру, насколько часто человек в церковь ходит, то тут уже оказывается разница, ну, не по нравственности, конкретно этих не проводили исследований, но по количеству разводов, по количеству злоупотреблений веществами, там, по конфликтам с законом. И статистически христиане имеют более крепкие семьи, меньше злоупотребляют веществами, реже имеют конфликты с законом. То есть можно сказать, что действие, несомненно, есть. Да, это, собственно, бы и ожидалось. Тут даже атеисты могли бы с этим согласиться. Потому что у человека есть община, которая вот, от него ожидает определенного поведения. Наверное, он будет стараться ему как-то соответствовать. Так, сейчас много разговоров о том, что надо объединяться, даже назначать единый день поклонения Творцу. Для разных течений он разный. Для иудеев, некоторых протестантов, суббота, для мусульман – пятница, для православных католиков – воскресенье. Разве это возможно? Можно с ним вернуться к источникам, к первоисточнику, к Библии, Торе. Мусульмане имеют Коран, призываются к чтению Таурата. Тяжело будным детям вернуться. Понимаете, в чем дело? Очень объединение, оно же возможно, когда мы исповедуем одну и ту же веру. И мы не можем... Понимаете, поклонение – это исповедание веры. Любая молитва – это исповедание веры. Даже частная молитва, даже когда, затворившись в комнате своей, мы молимся, мы исповедуем определенную веру с определенными догматическими взглядами. Мы при этом упоминаем Христа или нет, упоминаем Святую Троицу или нет. И любая молитва, она предполагает, что мы уже себя как-то идентифицируем религиозно, мы уже определяем свою религию достаточно конкретно, свою традицию. И, ну, а если люди собираются вместе, то тем более неизбежна какая-то унификация. Мы неизбежно обращаемся к Богу, там, как к Богу и Отцу Господа нашего Иисуса Христа. Или не обращаемся, потому что иудей или мусульманин такую молитву произнести не сможет. Но это бы противоречило его убеждениям. Поэтому тут не получится, конечно. Мы не можем так механически объединиться. Мы можем только трудиться и молиться ради того, чтобы все люди соединились под главою Христом. Потому что если христиане правы, то Христос есть Бог и Спаситель, и хочет, чтобы мы веровали в Него как в Бога и Спасителя. И тогда люди, которые в Него как в Бога и Спасителя не верят, они ошибаются. И зачем же нам объединять истину с ошибкой? Знаете, вот как в школе у нас была учительница математики, она нам задавала задачку, мы получали разные результаты, и она нам в шутку говорила, ну что будем делать, голосовать или искать среднее арифметическое? Ну, понятно, что эта шутка, ни тот, ни другой метод решения математических задач невозможен, потому что у любой задачи есть настоящий подлинный ответ. И вот мы должны искать настоящий подлинный истинный ответ, а не пытаться комбинировать или как-то там объединять те ответы, которые у нас есть. Вы часто говорите о том, что многие выдающиеся ученые были верующими, с этим можно согласиться, но это не имеет отношения к их науке. Это случайность их происхождения. Точно так же можно сказать, что они были мужчинами или белыми, или англичанами, или немцами. Просто они родились в такой культуре. Таким образом, их религиозность не имеет отношения к науке. Нет, почему имеет? В двух отношениях. Во-первых, есть великие культуры. Вот великие культуры, которые многого очень достигли и которые не породили науки в европейском смысле. Вот великая цивилизация – Китай. Китайцы спорили о роли свободного рынка и государственного регулирования на рубеже новой эры. То есть там была политика правительства, что пускай на все остальные товары будут свободные цены, а хлеб, соль, еще там что-то, какие-то минимальные вот, необходимые продукты, они должны быть по фиксированной цене, чтобы никто не голодал. И насколько надо регулировать рынок, они об этом всем спорили на рубеже эр. У китайцев была система назначения на государственные должности по результатам экзаменов. В древности, не на основании благородного происхождения, а по результатам экзаменов. Было государственное обучение, то есть великая цивилизация. Но без науки. Почему не возникла наука? Потому что картина мира не содержала Творца, который рационален и который создает мир, в котором действуют законы природы, которые можно выяснить. И европейская наука, она в принципе могла возникнуть только на христианском субстрате. И многие ученые, да практически все вот участники научной революции 17 века, это все были верующие люди. Верующие не просто, потому что все кругом верующие. Верующие со значительно более высокой степенью упертости. Ну, там Ньютон, например, он не принадлежал государственной англиканской церкви. И в то время в Англии людей, которые не принадлежали государственной церкви, ну, их терпели, но это означало определенное поражение в правах. Он не мог, например, занимать определенные должности из-за этого. Но он на это шел, потому что для него его религиозные убеждения были важнее. Там Бойль, Кеплер, Ньютон, Галилео, у которого вышел конфликт с инквизицией, ни разу не был атеистом. То есть наука, она создана христианами, и это абсолютно не случайно. То, что наука, которую мы знаем, она возникла именно в Европе, это не какая-то случайность. Это именно результат христианских корней Европы. Поэтому то, что ученые были христианами, это определенно имеет отношение к их науке. И это опровергает атеистический тезис о том, что вот наука противоречит религии, там, наука эту религию как-то вытесняет там, и так далее. Так. Религия в любом случае требует, требует слепой веры. Вы не можете доказать непорочное зачатие или то, что Христос воскрес из мертвых. Вы в это верите, потому что об этом написано в Библии. Ну да. Конечно, я в это верю, потому что написано в Библии. И это не может быть продемонстрировано в лаборатории. Понимаете, это вот точно так же, как любое историческое событие, оно не может быть продемонстрировано в лаборатории. Многие исторические споры, они десятилетиями там рубятся норманисты с антинорманистами. Похоже, норманисты одолели сейчас. Но это же невозможно какую-то точку зрения доказать, поставив эксперимент. Все, что у нас есть, это исторические свидетельства. Я знаю о воскресении Христа из исторических свидетельств. Но вообще вся история нам известна из исторических свидетельств. Тут эксперименты не поставишь. Станислав, теория Большого Взрыва, как примитивная компиляция божественного творения материи, ничего точно так же не может назвать причину своего возникновения, как верующий не может назвать причину существования Бога. Причина существования Бога в необходимости его бытия. То есть Бог, он не может не быть. Это такое философское понятие, как необходимое бытие, что Бог не нуждается в причине. Он, ну, мы можем его объяснение его бытия в необходимости его бытия. Но знаете, вот, например, дважды два с необходимостью равно четырем. Это не может быть иначе. Вот Бог существует в силу необходимости своего бытия. Он не нуждается в причине, он не порожден чем-то еще. И мир случайных причин, то есть случайных, опять-таки, в философском смысле, что они могли бы и не быть, он неизбежно нуждается в некой необходимой первопричине. Эта первопричина есть Бог. Астрофизики наблюдают галактику, чей возраст составляет 42 миллиарда лет, в три раза старше возраста Вселенной. Первый раз слышу. Как они могли бы ее наблюдать? Так. Почему именно православие обладает всей полнотой истины? Почему лучше ходить в православный храм, а не в баптистский дом молитвы? Ну, это страшный автоп. Это как бы не будет ответ атеиста. Я скажу, что для меня вот важно преемство веры. То есть то, что православная церковь, она идентична самой себе все эти 20 столетий. Но это уже не вопрос атеиста. Так, вот еще пришел вопрос. Так, между утверждением, что Вселенная была причиной, утверждением о том, что существует разумный Бог, который пришел на землю в лице Иисуса Христа, нет связи. Ну, знаете, есть связь. По меньшей мере мы признаем, что у Вселенной причина была, и атеизм уже не верен. Но об этом надо будет говорить подробнее в следующий раз. Сейчас наше время, увы, уже подходит к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. Большое вам спасибо. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».